уважаемые конференции, посвященные 90-летию со дня рождения Даниила Андреева. Сейчас мы прослушаем доклад Романова «Даниил Андреев и русская духовная поэзия».
Я постараюсь передать каких-то общих разъемных положений, потому что об этом уже что-то мне приходилось говорить, кое-что писать. В прошлом веке, где-то в 1861 году, вышел двухтомный труд Филарета, архиепископа Черниговского и Нежинского, «Обзор русской духовной литературы». И там вместе с обзором богословской, церковной литературы рассматривалась и поэзия. Духовной поэзией он называл и называет плод религиозного вдохновения. Там он рассматривал вместе с такими сугубо религиозными поэтами, каким мы можем считать Глинку и, скажем, Языкова, известно три его переложения псалма, а вообще-то, так сказать, это певец классических мотивов, если так говорить общо, бросать этот грубый мазок. Так что же такое духовная поэзия вот в сегодняшнем каком-то понимании? Потому что мы привыкли называть духовной поэзией духовную оду XVIII века. К ней можно отнести почти всю поэзию, ну, большую часть книжной силабической поэзии XVII века. Это духовные стихи, это религиозная поэзия XIX века и начала века. Ну, русская духовная поэзия очень многообразна. С одной стороны, она связана с псалтирью, переложение псалмов составляет одну из значительных линий русской религиозной поэзии. Это гимны к Богу, которые начинаются с Хирасского, продолжаются Державиным и так далее. Это молитвы. Тут можно много вспомнить и святого Дмитрия Ростовского, и Семёна Полоцкого, и Сумарокова, вплоть до наших дней, не забывая Лермонтовскую молитву, пушкинское переложение молитв и так далее. Это философская лирика, духовная, религиозная, которая ведет начало, скажем, от таких стихотворений, как «Душа» из «Вертограда» многоцветного Семёна Полоцкого. И с этой как раз линией русской поэзии тесно связано поэтическое творчество Даниила Андреева. В «Розе мира» он писал, что принужден миновать эпохи Ломоносова, Державина и Карамзина, то есть как раз того времени, тогда складывался во многом язык современной, ну, в широком смысле этого слова, новой русской духовной поэзии. Язык духовной оды – это ведь такое сочетание церковно-славянизмов, западноевропейских элементов и живого русского языка. Вот в свое время такой крупный знаток русского литературного языка, как академик Виноградов, писал: «До второй половины XVIII века сохранялись пережитки религиозно-культового, магического отношения к священным словам и следы богословско-схоластической интерпретации». Ну вот это мнение Виноградова сегодня можно оспорить с какой стороны? С той стороны, что как раз сакральность поэтического языка в духовной-то поэзии, она как раз тесно связана с церковно-славянизмами. Но ведь невозможно говорить на современном русском языке «взыскую града небесного», «взыскую города небесного». Это какое-то совершенно другое понятие. Есть у языка таинственные свойства, и русская традиция духовной поэзии, она тесно связана с применением все-таки церковно-славянизмов. В разные эпохи это проявляется по-разному. Но вот что интересно. В 1955 году Алла Александровна пишет Даниилу Леонидовичу по поводу стихотворения «И расторгнул наши руки Азраил». Это стихотворение вы можете найти в третьем томе. Пишет такие замечания: «И ты говоришь такое новое, почему же это новое надо выражать архаизмами, славянизмами? Горе в лепом я, Азраил, преснодело,
почти требует философско-религиозного словаря. Что отвечает на это Даниил Леонидович? В словах Алла Александровна, конечно, был свой резон, но она чутко уловила вот эту связь поэтики Даниила Андреева с сакрализованным языком русской духовной поэзии и духовной традиции. Он отвечает в том, что язык поэзии не обязательно должен быть простым, там есть, в чем-то он соглашается с Аллой Александровной, что-то отстаивает, но факт тот, что мы видим вот эта связь поэзии Даниила Леонидовича Андреева проявляется на уровне слова во многих его стихотворениях. И вот я хочу просто, так сказать, вот конкретно поговорить об одном стихотворении сейчас. Я не скажу, что это стихотворение кажется мне самым замечательным или, наоборот, самым неудачным. Но у Даниила Андреева каждый поэт, стремящегося к синтезу, все его творчество представляет такое глубокое единство и цельность, которые отличаются от обычного биографического или психологического единства обычного лирического поэта. Это цельность мира, и мира, схваченного так широко, как мало кто мог схватывать поэзии. И вот, когда мы с этой точки зрения читаем его стихотворение, которое я хочу вот предложить сейчас вашему вниманию, «Заходящему солнцу», то мы обнаруживаем вот в этом как бы кирпичике его ансамбля поэтического, мы обнаруживаем многое, что раскрывает его и мировидение, и поэтику. Это стихотворение «Заходящему солнцу», из цикла «Сквозь природу», 16-е стихотворение. «Как друзья», я целиком пока не буду читать, я построю, «как друзья жениха у преддверия брачного пира облекаются боги в пурпуровые облака, все покоится в неге, в лучах упования и мира, небо круче река». Останавливаешься на первой строчке, что это такое? Казалось бы, очень много соларных таких символов и связанных с солнцем понятий. Во-первых, одно из главных его таких – это храм солнца мира. Солнце мира у него часто присутствует. Но, во-первых, как друзья жениха в преддверии брачного пира. Это идет от псалма 18-го. Это идет от псалтыри. Это такой стих. «Выходит, как жених из брачного чертога», солнце, в псалме 18, который начинается с таких строк, вот в русском переводе, а не в церковно-славянском. «Небесам проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещают твердь». 18-й псалом много раз переводился, перекладывался, ему подражали в русской поэзии. Начиная с Тредяковского, но Даниил Леонидович не мог знать этот псалом, потому что он издан был только псалтырь полный в 89 году по американским славянистам в серии «Славянская Библия». До этого он был в России не опубликован полностью, этот свод переложения Тредяковского. «Державин», «Глинка», «Борозна» и «Бальмонт» в конце 19 века. И вот посмотрим на переложение Державина. Несомненно, он не мог не знать переложение Державина. Это естественно, которое он так высоко ценил и говорил, что недаром русская литература началась с «Оды Бога». Вот я не буду читать все это переложение державинское, оно называется «Доказательство творческого бытия». Державин доказывает, как бы этим псалом свидетельство, какие-то главный аргумент, доказательство Божьего бытия – это стройность всего существующего, его красота, строй природы. Ну вот центральная строфа, которая как-то соотносится с той строфой, которую я вам процитировал из Даниила Андреева. «Се чертог горит в зубах эфира, солнце блещет, как жених, как герой грядет к победам мира, не щитом, а честь своей». Тут и сходство какое-то, и колоссальная разница. Колоссальная мировоззренческая разница. Вот посмотрим на эти строчки. Как герой грядет к победам мира. Герой. А у Даниила Андреева не герой, у него брат. Герой — это понятие, как раз возникшее в России, может быть, вот в этот Екатерининский век, идущий из античности. Герой — это государственность, это держава, за которую выступает герой, жертвующий собой во имя вот этого какого-то державного начала. Таково понимание героя в екатерининскую эпоху. А у Даниила Леонидовича брат. Ведь во Христе можно быть только братом, героем нельзя быть во Христе. Вы понимаете? Вот что значит вот это противопоставить вот этот взгляд державинский и взгляд Даниила Андреева.
Вторая строка. «И великим влюбленным спеша на свидание с ночью злодарить Яко опускает с тобой за тому дивный сын мироздания, блаженство и силу средоточия, полное счастье, как мы». Казалось бы, откуда здесь Атон? Начинается с псалма, и тут мы видим древнеегипетское божество, которое вначале олицетворяло солнечный диск, а потом стало олицетворять вообще солнце. Но вот если мы заглянем в розу мира и почитаем там то, что пишет о древнеегипетской метакультуре Даниил Андреев, то мы там прочтем, что во времена Эхнатона, когда культ Атона насаждался этим фараоном в Египте, который хотел привести страну к единобожию, то это был шаг, как пишет Даниил Леонидович, к озарению народного сознания, сознаний о реальности единого Бога. И дальше он пишет, если бы реформа Эхнатона удалась, миссия Христа была бы осуществлена на несколько веков раньше и не на Иордане, а в долине Нила. И вы видите, что как раз тут вот появление этого Атона, символа этого солнечного диска, имеет совершенно другой смысл, нежели обычное легковесное поэтическое использование мифологии, скажем, Древней Греции, Рима и так далее. Кроме этого, нужно сказать, что в розе мира, ну, он описывает культ солнца мира. И вот он, этот культ по Даниилу Андрееву, он трехзначен. Это культ великого животворящего духа, отчего лона и подобия Всевышнего. Все это мы найдем в этом стихотворении. Кроме того, он пишет, что эмблема пылающего солнца вписывается в равноконечный крест. То есть это опять христианские православные символы. И вот мы читаем дальше это стихотворение. «Поднимает земля несравненную чашу с дарами, благовония, тумана и ранней росы жемчуга, в красноватый парче, как священники в праздничном храме розовеют стога». Как раз центральная часть православной литургии – это Евхаристия, это приношение, возношение даров, чаши с дарами. И вот тут вся земля предстает вот этой чаше с дарами, и оказывается это стихотворение, начинающееся с образа, перекликающегося с псалмом, представляет собой отражение православной литургии. Кроме того, что оно вписывается во всю его, как картину мира, которую он создает и в русских богах, и в розе мира. Когда мы читаем красноватый парче, как священники в праздничном храме, мы можем вспомнить о двуверии, которая существовала на Руси когда-то, когда молились о вине. На поверхностный первый взгляд мы можем обвинить в некотором язычестве Даниила Андреева, который говорит о стихиалях, который так относится к природе, но этого тоже нет. У него нет этого двоеверия, потому что это наоборот идет одухотворение природы, описывание ее как раз в круг православных представлений, поэтому тут есть тогда, как священники в праздничном храме. И последняя строфа. «Вечер был совершенен, и был вся ночь совершенной, в полнолунных лучах, без томления, скорбей и утрат. Да хранит тебя Бог, о прекраснейший светоч вселенной, наш блистающий брат». И вот тут как раз родственность мира, которая выступает у Даниила Андреева, жених, сын, брат и, скажем, герой Державина, показывает мировосприятие Даниила Андреева и систему его духовных ценностей и ориентиров, которые основаны на православии. Вот если мы откроем переложение 18-го же псалма другого поэта, более близкого к Даниилу Андрееву, Бальмонта, который он тоже мог знать. Почему я касаюсь этих двух переложений? Потому что тут есть доля большой вероятности, что он мог знать эти стихи, хотя это не говорит ни о чем, что не зная этих стихов, скажем, он не написал от себя. Нет, конечно, он написал, и может быть точно так же. Но для нашего, так сказать, взгляда это важно. Вот тоже я беру вот эту центральную часть переложения псалма Бальмонта. «Выходит солнце исполин, как будто бы жених из брачного чертога, смеется светлый лик лугов, садов, долин, от края в край небес идет его дорога». Как известно, Бальмонт, ну вот известны его стихи, где он называет Христа красотой. Для него истина была, судя по многим его стихам, конечно, это эстетическая игра, свойственная началу века. Истина не, скажем, он пишет, истина в красоте, истина в Христе. Так восприятие мира через красоту, сведение все к красоте, это было свойственно не только Бальмонту в то время, и даже вот в его таких стихотворениях, где он касается религиозных тем. Но для него главное вот это, и в последней строке он пишет: «Единый жизни миг дарованный тобой». Ему важен вот этот единый миг, ему важно, что смеется светлый лик лугов, садов, долин. У Даниила Андреева другое мировосприятие. Как раз значение поэзии Даниила Андреева, который во многом вышел из начала века в преодолении тех искусов духовных, которыми переболел весь Серебряный век. Он как бы вот, когда говорят о преодолевших символизм, имею в виду акмеистов, там, в этой знаменитой статье, речь шла несколько о другом. Но я бы сказал, преодоление шло по другим линиям. То, которое шло у Ахматовой, это религиозная, глубоко духовная лирика Ахматовой. Вот преодоленный путь, а не путь Нарбута, который кончил стихами научной поэзии, так сказать, которая, в общем-то, не стоит вровень с его прежним творчеством. А у Даниила Андреева шло преодоление, потому что он вел к церкви, он вел к православию. Он преодолевал начало века духовно через вот этот православный путь. И этот путь больше сказывается в его поэзии, нежели даже в «Розе мира» и при внимательном чтении. Кроме этого, вот я коснулся этого стихотворения. Тут можно было бы много говорить еще, анализируя, во-первых, образы солнца в других его стихах и как-то сопоставить их. Вот даже характерно предыдущее стихотворение: «Есть праздник у русской природы, опустится шар огневой, и будто прохладные воды сомкнутся над жаркой землей. Мне вот как читателю, воспитанному, скажем, на русской лирике, это стихотворение ближе, оно больше действует на какие-то мои чувства поэтического восприятия, лирического. Но когда я вчитываюсь в следующее стихотворение, я понимаю, почему он его здесь ставит и насколько оно важно для его картины мира. Кроме этого, Даниила Андреева связывает, конечно, это принципы молитвословия. Посмотрите, сколько у него стихотворений молитв. «Преснодеве Матери», «Послесловие к железной мистерии», «Звезде морей» и так далее. Сколько молитвенных обращений в разных других его стихотворений. Потом в его поэзии отражаются сами принципы молитвословия, литургии. Недаром герой его романа, как известно, «Погибшего странники ночи», мечтал написать текст литургии новой. Или вспомните главы Гефсимания, Крипта из «Железной мистерии» и так далее. Все это говорит о православном направлении Даниила Андреева, но не только об этом. Когда мы вообще говорим о своеобразии русской литературы, об этом раньше как-то почти не говорили, то обобщая, мы сможем сказать что? Что, во-первых, эта литература прежде всего христианская и православная. И, будучи поэтом мистических откровений, будучи поэтом такого духовного отношения к миру, он не мог не продолжать вот этой традиции, укорененной в самых глубинах русской литературы, в древнерусской литературе, тесно связанной с церковностью. Почему язык его некоторых глав русских богов перекликается, конечно, с духовной поэзией XVIII века? Он с ней тесно связан, и есть целые мистические какие-то переклички тут. Ну, например, Андрей Алексеевич Петров переводит в XVIII веке, это приятель Карамзина, Хоковиту. Вот. И поэты того времени, которых Карамзин называет христианскими мистиками, они читают и индийскую философию, и погружаются в глубины христианской философии. Ну, на эту тему можно было бы говорить много, тут нужны конкретные исследования, и многое в поэтике Даниила Андреева, конечно, нам откроет изучение в контексте всего развития русской духовной поэзии, русской религиозной поэзии и мысли. Вот это главное, о чем я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к докладчику? Вы, наверное, заметили, вот у меня маленький вопрос, что в первой строфе, вот анализируемом вами стихотворении, помимо псалмов, конечно, совершенно очевидны евангельские мотивы прежде всего, потому что и «Друзья жениха», и «Чертог брачный» — это одни из центральных евангельских образов, очень густо насыщенный мистериально, знаете, насыщенный еще темой преображений, знаете, брачные первые и необходимости особо нарядной брачной одежды. Помните, без брачной одежды вообще выбрасывают вон. Внешне. Поэтому мне кажется, что здесь надо
еще
что-то добавить.
Я согласен, но я ведь говорил о литургии. А литургия — это и как раз отражение евангельского всего. Ну и псалтирь перекликается, есть общие мотивы. Но у Даниила Андреева, кроме этого, есть стихотворения прямые. Вспомним его «Дом Пресвятой Богородицы», первое стихотворение. Это евангельский мотив. Или его «12 Евангелий». Это одно, я считаю, в нашем веке, пожалуй, самое выдающееся религиозное стихотворение. Я ничего значительнее этого стихотворения не знаю. Любопытно, что из всех жанров, с какими он может быть связан в русской духовной поэзии, у него нет, как ни странно, ветхозаветных мотивов. Почему-то вот он избегает ветхозаветные мотивы в его поэзии.
Потом можно сказать, что его связь с духовной поэзией, его интерес к ней мог проявляться и так, ведь через его окружение. Вот я бы тоже могу немного сказать. Во-первых, на высших литературных курсах преподавал такой крупный религиозный поэт эпохи, хотя и скромного дарования, но это действительно был православный поэт в раннем, особенно в своем творчестве, Сергей Михайлович Соловьев. Затем, конечно, и через Коваленского, через всю атмосферу вот этого интереса к мистике, ко всему он, конечно, хорошо знал русскую поэзию начала века, которая нам еще не прочитана вот как раз под этим углом, как религиозная поэзия. Ведь нам не прочитан Гумилев как религиозный поэт по-настоящему, вот, даже Ахматова и так далее. Вот. А он вот через начало века воспринимал эту традицию, глубокую, коренную традицию, я бы сказал, русской поэзии.
Спасибо.